Элайджа номер 9.
Пророк солгал. Мы завершили предыдущую статью отрывком, в котором говорится о духе лжи. Ниже один из абзацев того отрывка.
Неосвященные служители восстают против Бога. Они в одном дыхании превозносят Христа и Бога этого мира. В то время как на словах «они принимают Христа», они принимают в объятия Варавву и своими поступками говорят «не этого человека, но Варавву». Пусть все, кто читает эти строки, внемлют. Сатана похваляется тем, на что он способен. Он замышляет разрушить единство, о котором Христос молился, чтобы оно было в его церкви. Он говорит «я пойду и буду духом лжи, чтобы обольщать тех, кого смогу, критиковать, осуждать и искажать». Пусть сын обмана и лжесвидетельства будет принят церковью, которой был дан великий свет, великие доказательства, и эта церковь отвергнет весть, посланную Господом, и примет самые неразумные утверждения, ложные предположения и ложные теории. Сатана смеется над их глупостью, ибо он знает, что такое истина. Свидетельство для служителей 409.
Пусть сын обмана и лжесвидетельства будет принят церковью, которая имела великий свет, веские свидетельства, и эта церковь отвергнет послание, которое послал Господь, и примет самые неразумные утверждения, ложные предположения и ложные теории. В 1863 году миллеритский адвентизм вернулся к неразумной и ложной методологии, используемой отступническим протестантизмом, и отверг толкование Уильяма Миллера «Семи времен» в 26 главе книги «Левит». Тема возвращения была представлена мятежниками в 14 главе книги «Числа», когда они решили выбрать себе начальника и возвратиться в Египет.
«И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Числа 14.4.
Тема возвращения к отступническому протестантизму также представлена у Иеремии. В 15 главе ему было сказано, что падшие протестанты могут возвратиться к нему, но он не должен возвращаться к ним.
«Я не сидел в собрании насмешников и не веселился. Одиноко сидел я из-за твоей руки, ибо ты наполнил меня негодованием. Почему боль моя непрестанна и рана моя неисцелима, не желает зажить? Неужели ты будешь совсем для меня как обманщик, как воды иссякающие? Посему так говорит Господь, если ты обратишься, то я снова приведу тебя, и ты предстанешь предо мною, и если извлечешь драгоценное из скверного, то будешь как мои уста, пусть они обратятся к тебе, а ты не обращайся к ним, и сделаю тебя для этого народа укрепленной медной стеной, и они будут воевать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать тебя и избавлять тебя». Говорит Господь. Иеремия 15:17-20.
Возможно, самым ясным пророческим примером принципа невозвращения к отступническому протестантизму является история о непослушном пророке, который передал Иеровоаму, первому царю Северного царства из 10 колен, обличительное послание.
«И сказал царь человеку Божию, пойдем со мной домой и подкрепись, и я дам тебе награду. И человек Божий сказал царю, если ты дашь мне половину дома твоего, я не войду с тобою, не буду есть хлеба и не буду пить воды в этом месте, ибо так повелено мне словом Господним, не ешь хлеба, не пей воды и не возвращайся той дорогой, которой ты пришел. И пошел он другой дорогой и не возвратился тем путем, которым пришел в Вифиль». 1 Царей 13:7-10.
Непослушному пророку Бог повелел не возвращаться тем путем, которым он пришел. Миллеритский адвентизм вышел из протестантизма, олицетворяемого Сардисом, и им не следовало возвращаться. Хотя непослушный пророк прекрасно знал, что нельзя возвращаться тем же путем, лжепророк из царства Иеровоама сказал ему, будто Бог велел непослушному пророку вернуться в дом лжепророка и поесть с ним. Вопреки повелению Бога, он поступил именно так. Как только он начал есть пищу лжепророка, Библия прямо говорит, что пророк из Самарии солгал.
В то время в Вифиле жил старый пророк, и пришли его сыновья и рассказали ему обо всех делах, которые человек Божий совершил в тот день в Вифиле, и слова, которые он говорил царю, они также пересказали своему отцу. И отец их сказал им, какой дорогой он пошел, ибо сыновья видели, какой дорогой пошел человек Божий, пришедший из Иуды. И сказал он сыновьям, оседлайте мне осла. И они оседлали ему осла, и он сел на него и поехал вслед человеку Божию, и нашел его сидящим под дубом, и сказал ему, «Ты ли человек Божий, пришедший из Иуды?» Тот сказал, «Я». Тогда он сказал ему, «Зайди ко мне домой и поешь хлеба». Тот сказал, «Я не могу возвратиться с тобою и войти к тебе, не буду есть хлеба и не буду пить воды с тобою в этом месте, ибо мне сказано словом Господним, не ешь там хлеба, не пей воды и не возвращайся той дорогой, которой пришел. Он сказал ему, и я пророк, как и ты, и ангел говорил со мною словом Господним, говоря, верни его с собою в дом твой, чтобы он поел хлеба и попил воды. Но он солгал ему, и тот возвратился с ним и ел хлеб у него в доме и пил воду. Первая книга царств, 13:11-19.
Непослушный пророк ел и пил со лживым пророком Самарии, то есть он принял весть пророка-отступника и отверг весть Господа. Ту самую весть он в тот же день верно передал. Он прекрасно знал, что ему нельзя возвращаться, но все равно сделал это. Сестра Вайт сообщает нам, что если сын обмана и ложного свидетельства будет принят церковью, которая имела великий свет, великие свидетельства, то эта церковь отвергнет весть, которую послал Господь. В истории миллеритов первый ангел озарил землю своей славой. В 1840 году весть первого ангела была донесена до каждой миссионерской станции в мире.
Весть о скором пришествии Господа в наш мир в силе и великой славе – истина, и в 1840 году многие подняли голос, провозглашая ее. Публикации рукописей, том 9, Сапин 134.
Вскоре после этого миллеритский адвентизм вернулся к лжи методологии отступнического протестантизма и отверг весть Господню, которую Бог послал через Уильяма Миллера. Он отверг весть Моисея, изложенную Илией, а ложь, принятая в начале истории миллеритов, представляет собой ту ложь, в которую верят в конце, ложь, которая навлекает сильное заблуждение на лаодикийский адвентизм.
«И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». 2 Фессалоникийцам 2:10-12.
Мы пытаемся продемонстрировать роль Илии как символа в связи с параллельными историями рога протестантизма и рога республиканизма в период правления VI царства библейского пророчества. Трудность сведения воедино всех вопросов 1863 года в пророческом отношении, по крайней мере для меня, заключается в различных взаимосвязанных линиях, которые граничат с понятием окольной логики. Прямолинейная логика всегда является наилучшим подходом, но выявление божественных истин и взаимосвязей этих истин друг с другом – трудная работа, ибо они встречаются в Библии тут немного, там немного.
Кого он научит знанию? И кого он приведет к пониманию учения? Тех, которые отняты от молока и отлучены от груди. Ибо повеление на повеление, повеление на повеление, строка за строкой, тут немного и там немного. Исаия 28:9-10.
Это также непростое дело, когда ваша целевая аудитория состоит из тех, кто знаком с основными истинами, которые вы освещаете, но есть и те, для кого все это в новинку. Практически все истины, обзор которых я намерен дать в этой статье, можно найти в таблицах Аввакума. Опасаясь прозвучать так, будто я прибегаю к окольной логике, я заранее скажу, куда мы идем, прежде чем действительно туда прийти.
В 1863 году лаодикийский миллеритский адвентизм воздвиг образ ревности. Образ ревности представляет первое из четырех поколений лаодикийского адвентизма.
«И сказал он мне, Сын человеческий, подними ныне очи твои в сторону севера. И я поднял очи мои в сторону севера, и вот к северу у ворот жертвенника это изображение ревности у входа». Иезекииль 8:5.
Четыре поколения церкви адвентистов седьмого дня представлены в различных местах Священного Писания, но в качестве основного ориентира я использую восьмую главу Иезекииля. Причина в том, что восьмая глава переходит в девятую. В девятой главе Иезекииля изображено запечатление 144 тысяч, и в свидетельствах, том 5, сестра Уайт ясно указывает на этот факт. В комментариях сестры Уайт ясно говорится о двух категориях поклоняющихся в Иерусалиме во время запечатления. То же делает и Иезекииль, и та категория, которая не получает печати, представлена в восьмой главе.
«Те, кто не скорбят о собственном духовном упадке и не оплакивают грехи других, останутся без печати Божией. Господь повелевает своим вестникам, мужам с губительными орудиями в руках. Идите за ним по городу и поражайте, да не щадит глаз ваш и не жалейте. Старца и юношу, и девицу, и младенца, и женщин бейте до смерти, но не подходите ни к одному человеку, на котором есть знак, и начните от моего святилища». Тогда они начали со старейшин, которые были перед домом. Здесь мы видим, что церковь, святилище Господне, первой ощутила удар гнева Божьего. Старцы, те, кому Бог дал великий свет и кто стоял стражами духовных интересов народа, предали доверенное им попечение. Они заняли позицию, что нам не следует ожидать чудес и явных проявлений силы Божьей, как в прежние дни. Времена изменились. Эти слова укрепляют их неверие, и они говорят: «Господь не сотворит ни добра, ни зла. Он слишком милосерден, чтобы посетить свой народ судом». Так мир и безопасность — клич людей, которые уже никогда не поднимут свой голос, как труба, чтобы указать народу Божьему его преступления и дому Иакова его грехи. Эти немые псы, не желавшие лаять, именно они испытывают на себе справедливое возмездие оскорбленного Бога. Мужи, девицы и младенцы гибнут все вместе. Свидетельство, том 5, 211.
Восьмая глава описывает тех в Иерусалиме, церковь, которые в четвертом из четырех поколений представлены как поклоняющиеся солнцу.
«И он ввел меня во внутренний двор дома Господня. И вот у входа в храм Господень, между притвором и жертвенником, стояло около 25 мужей. Они были спинами обращены к храму Господню, а лицами к востоку, и поклонялись солнцу на востоке. И сказал он мне: «Видел ли ты это, сын человеческий? Разве это для дома Иудина легкое дело, что они совершают здесь мерзости, какие совершают? Ибо они наполнили землю насилием и снова прогневляют меня, и вот они подносят ветвь к своему носу. Поэтому и я буду поступать в ярости, око мое не пощадит, и я не помилую. И если они громким голосом будут взывать в уши мои, я не услышу их». Иезекииль 8:16-18.
Как и в случае с дурным донесением 10 разведчиков, 25 вождей мятежа, поклоняющиеся солнцу, прогневали Господа. Воскресный закон — это день раздражения, на который указывают пророки. 9 глава описывает тех, кто получает печать Божью в то же самое время, ибо она просто повторяет и развивает 8 главу.
Это запечатление рабов Божьих, Откровение, глава 7, то же самое, что было показано Иезекиилю в видении, свидетельство для служителей 445.
В 1863 году первое поколение лаодикийского адвентизма начало свое странствование по пустыне. В пророческой истории образ ревности в 1863 году отождествляется с золотым тельцом Аарона. Пророческие характеристики золотого тельца заключаются в том, что это был образ зверя и что он был золотым. Золото — символ Вавилона, поэтому золотой телец Аарона был образом зверя Вавилона. Образ зверя определяется только как союз церкви и государства, в котором церковь контролирует отношения.
Но что такое образ зверю? И как он должен быть сформирован? Этот образ создается двурогим зверем и является образом зверю. Его также называют образом зверя. Итак, чтобы узнать, каков этот образ и как он должен быть сформирован, мы должны изучить черты самого зверя — папства. Когда ранняя церковь, уклонившись от простоты Евангелия и приняв языческие обряды и обычаи, извратилась, она лишилась духа и силы Божьей, и чтобы господствовать над совестью людей, она искала поддержки у светской власти. Результатом стало папство — церковь, которая подчинила себе государственную власть и использовала ее для достижения своих целей, особенно для наказания ереси. Чтобы Соединенные Штаты могли создать образ зверя, религиозная власть должна настолько подчинить себе гражданское правительство, чтобы авторитет государства также был использован церковью для осуществления ее собственных целей. Великая борьба, 443.
Теленок, сделанный Аароном, был изготовлен, когда Моисей получал 10 заповедей. Вторая заповедь запрещает идолопоклонство и включает частичное описание характера Бога, называя его Богом-ревнителем.
«Не делай себе никакого резного изображения и никакого подобия чего-либо, что на небе вверху, или что на земле внизу, или что в воде под землею. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнивый, взыскивающий вину отцов на детях до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и являющий милость тысячам любящих меня и соблюдающих мои заповеди». Исход 24:6.
Ааронов образ золотого тельца, будучи идолом, представляет образ ревности, ибо он вызвал праведное негодование, которое побудило Моисея бросить и разбить первые две скрижали 10 заповедей. Мы намерены показать, что поддельная диаграмма 1863 года была представлена золотым тельцом Аарона. Божья ревность проявилась против золотого тельца Аарона, ибо золотой телец представлял ложного Бога.
Телец был ложным изображением Бога. Аарон провозгласил, что он представляет богов, которые избавили их от египетского рабства. Две скрижали, которые Моисей разбил в той самой истории, были копией характера истинного Бога, Бога, который действительно вывел их из Египта. Поддельная диаграмма, созданная в 1863 году, является образом ревности, ибо она разбила две скрижали второй главы книги Аввакума, удалив семь времен клятвы Моисея.
Мне было показано, что таблица 1843 года направлялась рукой Господа, и что ее не следует изменять, что числа были такими, какими он хотел их видеть, что его рука была над ней и скрыла ошибку в некоторых числах, так что никто не мог ее увидеть, пока его рука не была убрана. Раннее сочинение 74-75.
Кроме того, Эллен Уайт дополняет указание не изменять диаграмму 1843 года оговоркой «кроме как по вдохновению».
Я видела, что старая таблица была составлена под водительством Господа, и что ни одна ее цифра не должна быть изменена, иначе как по вдохновению. Я видела, что цифры на таблице были такими, какими Бог хотел их видеть, и что его рука была над ней и скрыла ошибку в некоторых цифрах, так что никто не мог увидеть ее, пока он не убрал свою руку. Сполдинг и Маган, 2.
Джеймс и Эллен Уайт жили в семье Отиса Николса, когда Николс подготовил и издал диаграмму 1850 года. Единственное, что было изменено в диаграмме 1850 года, это то, что год 1844 был использован вместо года 1843, который был представлен на диаграмме 1843 года. Единственным изменением было исправление ошибки, которую Бог прикрыл своей рукой. Вдохновение пророчицы пребывало в том самом доме, где диаграмма 1843 года была изменена в диаграмму 1850 года, и семь времен из книги Левит, глава 26, продолжали быть представлены на диаграмме 1850 года, как и на диаграмме 1843 года.
Вторая заповедь включает еще одну часть этой пророческой головоломки, ибо в ней указывается, что Бог исчисляет поколения до того времени, когда Он посетит совершающиеся беззакония. В 1863 году началось первое из четырех поколений церкви адвентистов седьмого дня, поскольку к тому времени миллеритское движение завершилось.
Две скрижали закона прообразуют две скрижали Аввакума. Но они также прообразуют два хлеба потрясания Пятидесятницы, представлявшие собой единственное приношение в служении святилища, которое включало грех. Явление силы Божьей при даровании десяти заповедей, явление силы Божьей при излиянии в день Пятидесятницы и явление силы Божьей в истории двух миллеритских таблиц — все это прообразует окончательное проявление излияния Святого Духа в позднем дожде. Два хлеба потрясания Пятидесятницы представляют 144 тысячи, которые будут подняты как знамя во время позднего дождя.
Хлебы потрясания Пятидесятницы должны были готовиться с закваской, которая символизирует грех, но закваска уничтожалась в процессе выпечки.
Тем временем, когда собралось бесчисленное множество людей, так что они наступали друг на друга, он начал говорить прежде всего своим ученикам. «Берегитесь закваски фарисеев, которая есть лицемерие» Луки 12:1.
Хлебы колебания были приношением первоплодов.
«От жилищ ваших принесите два хлеба возношения, по две десятых эфы из лучшей муки. Они должны быть испечены с квасом. Они — начатки Господу». Левит 23:17.
144 тысячи — это приношение первых плодов в последние дни.
«И я взглянул, и вот Агнец стоит на горе Сионе. И с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах их. И услышал я голос с неба, как шум многих вод и как голос сильного грома. И услышал голос гусляров, играющих на гуслях своих. И они пели как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться этой песне, кроме 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники». Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их не найдено лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. Откровение 14:1-5.
Группа поклонников последних дней, которые никогда не умрут, представленная Илией,
полностью победит грех, ибо огонь очищения, наведенный на них вестником завета, тщательно выжигает и удаляет из сынов Левия закваску.
«Вот, я пошлю моего вестника, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и вестник завета, которого вы желаете. Вот он придет, говорит Господь Саваоф. Но кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь плавильщика и как щелок прачей, и сядет, чтобы переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и серебро, чтобы они приносили Господу жертву в правде. Тогда будет приятна Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в древние дни и как в прежние годы». Малахии 3:1-4.
Приношение, которое «как в дни древние», это колеблемое приношение двух хлебов на Пятидесятницу. Его возносили как приношение, указывая на двух пророков, убитых на улицах, которые затем были вознесены на небо как знамя в начале кризиса воскресного закона. Когда Аарон сделал своего золотого тельца, он заявил, что этот телец — боги, которые вывели их из Египта, а затем объявил праздник Господу.
«И он взял их из рук их,
и сделал из них литого тельца, и обработал его резцом. И сказали они: вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. Увидев это, Аарон построил жертвенник перед ним, и Аарон провозгласил и сказал: завтра праздник Господу». Исход 32:4-5.
Когда северное царство Израиля отделилось от южного царства Иуды, Иеровоам, первый царь Израиля, преднамеренно ввел ложный культ в двух городах, произнес те же слова, что и Аарон, утверждая, что его два золотых тельца — это боги, которые вывели их из Египта, и установил ложный праздник, как это сделал Аарон.
«И сказал Иеровоам в сердце своем:
теперь возвратится царство к дому Давидову. Если народ сей будет ходить приносить жертвы в дом Господень в Иерусалиме, то сердце народа сего обратится к господину своему, к Ровоаму, царю иудейскому, и убьют меня, и возвратятся к Ровоаму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Довольно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого поставил в Дане. И стало это грехом, ибо народ ходил поклоняться перед одним из них, даже до Дана. И устроил он дом высот, и поставил священников из простого народа, которые не были из сынов левийных. И постановил Иеровоам праздник в 8-й месяц, в 15-й день месяца, подобный празднику, какой в Иудее, и принес жертву на жертвеннике. Так сделал он в Вифиле, принося жертвы тельцам, которых он сделал, и поставил в Вифиле священников высот, которые он устроил, и принес он жертву на жертвеннике, который он сделал в Вифиле, в 15-й день 8-го месяца, в тот месяц, который сам придумал в сердце своем, и установил праздник для сынов Израилевых, и принес жертву на жертвеннике, и воскурял фимиам. 1 Царей 12, 26-33.
Дан означает суд и представляет государство. Вефель означает «дом Божий». Как при восстании Аарона, так и при восстании царя Иеровоама символы обозначают объединение церкви и государства, которое в конечном итоге происходит при введении воскресного закона в Соединенных Штатах.
Воскресный закон наступает в конце истории адвентизма, а в начале адвентизма движение, которое летом 1844 года было отождествлено с протестантским рогом, юридически объединилось с республиканским рогом. Таким образом, восстание Аарона и Иеровоама представляет как 1863 год, так и скоро грядущий воскресный закон.
Причина, по которой посланник Завета очищает сынов Левия, а не какое-либо другое из колен, в том, что во время бунта с золотым тельцом Аарона именно левиты встали на сторону Моисея. За их верность им было поручено священство, честь, которая ранее предназначалась первенцам каждого колена. Вот почему Иеровоам позаботился о том, чтобы его лжесвященство не было из сынов Левия, и вместо этого сделал свое священство из низших слоев народа, которые не были из сынов Левия.
Сыны Левия — это те, кто очищаются огнем как знамя или как жертва возношения во время кризиса воскресного закона. История кризиса воскресного закона в последние дни была типологически проиллюстрирована кризисом 1863 года, когда вновь определенный протестантский рог был юридически присоединен к республиканскому рогу. Нам предстоит рассмотреть еще одну линию истории, прежде чем мы начнем прорабатывать отрывки, на которые только что ссылались. Та линия — это 1856 год, и мы рассмотрим это в нашей следующей статье.
«Пришествие Христа как нашего первосвященника во святое святых для очищения святилища», показанное в Дан 8.14, «Пришествие Сына Человеческого к Ветхому днями», представленное в Дан 7.13, и «Пришествие Господа в храм Его», предсказанное Малахией. Это описание одного и того же события, и оно также представлено приходом жениха на брак, описанным Христом в притче о десяти девах, в Матфея 25. Великая борьба, 426.